Нуар в таежных тонах. Владимир Гараль. Нуар в таежных тонах. Нуар в таежных тонах готов зацепить разного читателя. Он будет интересен тем, кого все еще волнуют события самой страшной войны 20 века. При этом нуар еще и мистический детектив. В центре сюжета расследование преступления в лагере для военнопленных. В роли сыщика – образованный и рациональный капитан Сташевич. Роман читается легко, читатель видит историю как кинофильм, где крупный план сменяется планом отдельных деталей. Возрастное ограничение 16+. Нуар с французского «черный». В данном случае значение слова перекликается с термином «черный роман» – жанр американской массовой, чаще криминально-детективной литературы 1920-60-х годов. Роман «Нуар в таежных тонах. Дознание капитана Сташевича» представляет собой смесь жанров приключенческого детектива и мистики. События, описанные в книге, происходят в первые послевоенные годы в Прибайкальской Сибири, Иркутской области, лагере для немецких военнопленных «Бирюслаг» и также имеют ретроспективу в Отечественную войну 41-45 годов. «Так ждут нас наши мертвые в могилах, как дети у забора в детсаду». Инна Кабыш. Пролог. Вальтер фон Бравен. Декабрь 1941-го. Последнее Рождество выдалось исключительно ужасным. Да что там говорить, до крайности разочаровывающим оно выдалось. Гений германской военной мысли, архистратиг фюрера, генерал-фельдмаршал фон Бок, командующий группы армий «Центр», накануне нового 42-го года не сдержал своего слова. Его доблестные офицеры так и не удостоились победного новогоднего рейхсприема в московском Кремле. Не прошлись они по Красной площади и не попали в тепло лучших домов побежденного стольного града. Москва не пала. 13-й танковый полк, в который входил разведывательный взвод фон Бравена, понес на подступах к столице тяжелые потери. Практически разгромленные войска русских неожиданно контратаковали, и под мощными ударами рыцари фюрера дрогнули. Непобедимые вместе с пехотой и другими германскими частями, закованные в танковую броню, воины вынуждены теперь спешно следовать на переформирование под Смоленск. Да что там следовать? Честно говоря, это называется просто драпать. И откуда они свалились на нас, чертовы свежие сибирские дивизии Сталина? Устало кривил губы Вальтер фон Бравен и с горькой усмешкой отвечал сам себе. «Понятно откуда, из Сибири. При одном взгляде на карту содрогается цивилизованная европейская душа. Как же огромна, как необъятна эта русская Сибирь, настоящий лесной океан». Холодно Вальтеру, очень холодно. Только его механику-водителю тепло. Парню повезло, его греет работающий мотор. Топливо в панцервагене почти на пределе, поэтому Вальтер запретил экипажу включать обогрев танковой башни. Вальтеру фон Бравену всего лишь 22 года, но он не мальчишка. Вальтер — германский офицер, звание — обер-лейтенант. Должность — командир разведывательного взвода легких танков «Лухс» — «Рысь». Все последние сутки взвод Вальтера месил ледяную грязь на какой-то глухой дороге, затерянной в смоленских лесах. Наконец, на остатках топлива три железных рыси фон Бравена осторожно выползли из чащи, буквально прокрались на лесную опушку. Вальтер в бинокль принялся внимательно изучать деревеньку, маячащую за снежным полем. Впрочем, деревенькой назвать это зрелище было трудно, только черные остовы домов виделись вдали. Скорее всего, деревню еще летом сожгли то ли бандиты-партизаны, то ли отступавшие от Смоленска русские части. «Ничего нового, все логично», — хмыкнул себе под нос Вальтер и пожал плечами. «Не далее, как вчера, отступая от Москвы, наши парни делали то же самое с русскими деревнями, если успевали, конечно». Через цейсовскую оптику обер-лейтенант разглядел три хибары на краю села. Тронутые огнем, покосившиеся от близких разрывов, они были все же целые. Опустив бинокль, он приказал двоим подчиненным разведать обстановку. Вскоре старший танкист со смешной фамилией Нахтигаль, Соловей и не менее забавным прозвищем Нахти бодро отрапортовал. «Разрешите доложить, герр обер-лейтенант, деревня практически пуста». Молоденький, рыжий и веснушчатый Нахти поправил утепленный шлемофон, постоянно сползающий на глаза. Продемонстрировав симпатичные ямочки на конопатых щеках, старший танкист улыбнулся. «Правду сказать, на краю деревни нашлись три русских тетки. В единственном уцелевшем доме нашлись, но, осмелюсь предположить, они не опасны». По рации удалось связаться со Смоленском. Из ставки командования сообщили, что контрнаступление русских приостановлено и пообещали доставить горючее в течение суток. Это было весьма кстати, поскольку топливо оставалось на полчаса хода, да и то в баках командирской машины. Приказав двоим солдатам охранять танки, с десятком других Вальтер отправился в деревню. Обстановка единственного уцелевшего дома выглядела весьма убого. Да что там убого, просто ужасно. Грязь, вонь, запустение. При виде немецких солдат три женщины, закутанные в бесформенные ватники и платки, впали в ужас и забились в дальний угол. Вдобавок ко всему в доме отчаянно мекала настоящая живая коза. Бродя по избе, она с перепугу роняла помет на затоптанный деревянный пол. Но главное — внутри было тепло. Старая русская печь в центре жилища грела это убогое помещение вполне сносно. «Разрешите доложить, герр обер-лейтенант?» — раздался над ухом Вальтера возбужденный и по-мальчишески звонкий голос вездесущего Нахти. «Рядом с домом имеется пристройка. Это деревенская баня. Я проверил, печь там исправна. Так, может быть, мы...» Поначалу Вальтер хотел отправить замызганных русских баб именно в эту баню. Идеологические предрассудки, которыми молодой офицер и наследственный аристократ особенно не страдал, здесь были ни при чем. Не оставлять же их в доме рядом с голодными во всех отношениях солдатами, подумал он. Какие ни есть, а все-таки это женщины. Поразмыслив, однако офицер пришел к другому выводу, ведь в данный момент даже он, юный барон фон Бравен, представляет собой далеко не лучший образец телесной чистоты, а потому незапланированная помывка стала бы настоящим подарком судьбы для него и его людей. На ломаном русском Вальтеру удалось объяснить бестолковым теткам, чего от них требуется. У немцев нашлось мыло, а у баб ведра и даже пара жестяных тазов со странным названием «шайки». Воды хватало, хоть залейся, благо тонны снега под рукой, его лишь натаять побольше.